Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Мы становимся членами церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, пишет современный греческий мыслитель Христос Яннарас. Мы становимся членами церкви через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды, то есть реальное, чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом в смерти и воскресении». Конец цитаты. Эти слова могут стать эпиграфом к нашей сегодняшней программе, в которой мы поговорим о таинствах православной церкви. Не столько о содержании конкретных отдельных таинств – крещения, миропомазания, прочищения, сколько о самом феномене таинства как такового, о понимании таинства христианским сознанием, о том, что отличает таинство от обряда, о том, какую роль играет в таинствах физическое вещество – вода, масло, хлеб, вино и даже рука священника, возложенная на человека. И, наконец, о том, что таинственного в таинствах, или о том, что, как сформулировал один современный публицист, все таинство становится явным. А начнем с размышления о тех трудностях, с которыми сталкивается современный человек в самом начале разговора о таинствах. О том, что, по мнению нашего первого собеседника, само рационально-скептическое сознание современного человека противится признанию того, что в самом человеке неистребимо есть тайна, та область человеческого опыта, за которую, грубо говоря, отвечает религия. Давайте послушаем архивную запись беседы одного из самых ярких православных богословов и проповедников XX века, протопресвитера Александра Шмемана.
Для внешнего церкви, внешнего христианству человека нет ничего более непонятного в христианстве, чем так называемые таинства. Для него, для такого внешнего человека, таинство – это, пожалуй, лучшее подтверждение того, что утверждает о религии воинствующий атеизм. Все это какие-то темные обряды, суеверия, магия, притягивающие темных людей, держащие их в некоем психологическом плену. Притяжение таинственного, непонятного, священного, странных слов, странных одежд, странных действий всегда ведь было сильно. Оно-то и есть, по утверждению атеистических спецов по религии, главная сила религии. И действительно, какое, казалось бы, отношение имеет к вере, к жизни, к морали вода? Но вот церковники, да и баптисты, утверждают, что без крещения, то есть без погружения человека в воду, он не может стать христианином. Посмотрите на эти странные очереди каждое воскресенье в церкви, на эти сотни людей, ждущих того, чтобы священник дал бы им из чаши причастие, то есть хлеб и вино, про которые церковь утверждает, что они во время службы стали телом и кровью Христа. А далее все эти помазания маслом, кождения, непонятные процессии, странные изображения. Зачем все это нужно? Так извечно вопрошает трезвый, верящий в науку, в ее ясный и прозрачный мир и язык человек. Ему кажутся подозрительными, опасными, вредными все эти, как он говорит, поповские выдумки. Таинство, тайны и секреты. Не этим ли держит религия человека, еще не приобщившегося настоящему знанию? И на эти вопросы нужно дать ответ. От них не отмахнешься, как раньше, простой ссылкой на авторитет. Люди, мол, поумнее тебя верили, и так, следовательно, и нужно верить, а паче же всего слушаться начальства. Не отмахнешься также и ссылками на то, дескать, что великие люди верили в таинство и были послушными членами церкви. Ибо можно найти столько же других, так называемых великих людей, которые не верили и считали и таинство, и породившую их религию тьмой, невежеством и вредом. Лев Толстой, например, в своем «Воскресении» целую главу посвятил издевательству над обрядом причащения, а он ли не великий человек? Ответить же на эти вопросы, в чем смысл таинств? Почему они не только нужны, но для члена церкви суть самоочевидная реальность, и при этом реальность такая, что без нее он не мог бы буквально жить? Ответить на эти вопросы нелегко. Особенно нелегко в наше время. Ибо были времена, которые были, так сказать, открыты к обряду, к ритуалу, ко всему тому, во что всегда так или иначе облекала себя религия. Человек чувствовал тайну в мире, в которую не дано проникнуть одному разуму, одной науке, сколь бы ни были они ценны, каждая в своей области. Он сознавал, что над тем миром, который дано науке и разуму постигать, или, вернее, внутри этого мира, есть нечто еще более глубокое, и что в эту глубину не проникнуть с таблицей умножения и с лабораторными аппаратами. Он не отрицал науки и разума, но и не обожествлял их, как случилось это потом, и случилось при этом сравнительно недавно, а именно в эпоху просвещения, лучше же сказать, в эпоху мнимого просвещения. Тогда-то сказал себе человек: «Всего того, чего я не могу понять и точно изложить при помощи научных выкладок, просто нет». Итак, исчезло из человеческого сознания целое измерение жизни. Закрыто было окно, и стали утверждать, что за этим окном ничего никогда не было и нет. И постепенно эта монополия разума стала своего рода самоочевидным законом. Наука, научный подход могут все объяснить, и рано или поздно все объяснят. Точка. Кто так не думает, непросвещенный варвар. И вот поэтому наш ответ на вопрос о таинствах, об их сущности, об их отношении к вере, с одной стороны, а к жизни с другой, нужно начинать издалека. Нужно прежде всего, чтобы понял человек, что его обманули, что на самом деле то, что называют сегодня разумом, научным методом, наукой, и чему приписывают абсолютное всемогущество, не исчерпывает собою человеческого сознания, человеческих возможностей знания, постижения, роста, углубления человеком в смысл и содержание жизни, жизни как его самого, так и мира. Это обман, царству которого надо положить конец, если человеку суждено выйти из страшного и мучительного тупика, в который он зашел. Ибо тупик этот в том-то и состоит, прежде всего, что всесильный разум, позволивший человеку неслыханные победы в мире и в космическом пространстве, оказался неспособным просветить человеческую жизнь, наполнить ее подлинным содержанием. Больше, чем когда-либо, остается, пребывает над нами и внутри нас все та же тайна, и об нее, как об скалу, разбиваются все идеологии, построенные на одном голом разуме, выдающие себя за научное решение проблем жизни. И тайна эта раскрывается не разуму, а чему-то более глубокому в человеке, тому, без соотношения с чем и сам разум оказывается холостой и бессмысленной машиной. Вот к этой тайне и обращено таинство. Ее раскрывает оно иными, но столь же человеческими, неотрываемыми от человека путями. Тут ответ на вопрос и о сущности таинств, и о всей той так называемой таинственности и священности, в которой, как я сказал уже, извечно одевает и облекает себя религия. Вода, масло, хлеб, вино, таинственные и прекрасные звуки и краски, и все эти движения, все то, в чем раскрывается нам жизнь церкви, все это таинство, таинство веры, таинство жизни, все это должно по-настоящему, по-новому дойти до человека, если он хочет сохранить свою человечность.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А наш следующий собеседник, митрополит Антоний Сурожский, начинает разговор о таинствах церкви с вопроса: а что такое церковь? Таинство и церковь и таинство — два понятия, которые взаимно объясняют друг друга. Владыка Антоний употребляет слово «тварь», конечно же, в его литературном значении, как все сотворенное Богом, весь сотворенный мир, природа. Давайте послушаем митрополита Антония Сурожского.
Церковь — это богочеловеческое общество, где полнота божества присутствует так же, как полнота человечества, а вместе с этим она является человеческим обществом на пути к спасению. Это я хочу пояснить. Божественная природа церкви определяется тем, что первый ее член является Господь наш Иисус Христос. И в нем полнота божества обитает телесно. Это слова Священного Писания. Но кроме этого, благодаря тому, что Христос присутствует полнотой своего человечества и полнотой своего божества в церкви, церковь соединена неразлучно и с Богом Отцом, и со Святым Духом, который послан в нее и ей в день Пятидесятницы, и присутствие которого продолжает действовать в каждом члене церкви. Но с другой стороны, человечество в церкви присутствует в двух видах. С одной стороны, совершенное человечество, каким мы его видим во Христе. Но с другой стороны, несовершенное человечество, каким мы сами являемся, лично, как особи и все вместе. И поэтому о церкви можно сказать, что она богочеловеческое общество, но что человеческий элемент в ней непрост. С одной стороны, явлена полнота того, чем должен и может быть человек, и с другой стороны, неполнота того, чем человек является в данное время. И вот тут можно сказать словами отца Георгия Флоровского, одного из самых великих богословов нашего времени, что церковь одновременно и дома, и на пути. Она дома в том отношении, что прибавить к тому, что представляет собой церковь, ничего нельзя. А с другой стороны, каждый из нас должен себя перерасти благодатью Святого Духа и войти все глубже, вернее, входить в течение всей своей жизни все глубже и глубже в полноту церковную. И вот это не может быть совершено просто человеческой волей, даже самой доброй волей. Мы можем жаждать, мы можем томиться по Богу, мы можем делать все, что нам доступно для того, чтобы вырваться из нашего греховного состояния и прорваться к Богу, но мы этого до конца совершить не можем. Так же, как в человеческих отношениях может налюбить человека всем сердцем, всем своим существом, но если мы не встречаем ответной любви, то соединение двух не может совершиться. Конечно, Бог нас любит. Он нас полюбил раньше, чем мы даже его познали, раньше, чем мы себе представили, кто он такой и каков он. Апостол Павел нам говорит о том, как изумительно, как непонятно или сверх нашего понимания то, что Бог мог свою жизнь отдать за нас, тогда как мы были еще ему врагами. Он говорит, за друга своего мало кто свою жизнь положит, а за врагов? И вот Христос нас так полюбил. Бог во Христе такую любовь проявил нам. И мы можем рваться к Богу, обращаться к Нему всем своим существом, без страха о том, что Он нас не примет. Но с другой стороны, осуществить ту полноту, о которой мы мечтаем, стать не только теми людьми, какими мы были бы, если не было бы падения, если мы были бы первобытным, невинным человечеством, а стать святым человечеством. Разница в том, что человек был создан свободным, то есть он мог определить свою судьбу с Богом, без Него или против Него. И в тот момент он был невинен в том отношении, что в нем греха не было. Грех появился в тот момент, когда человек отвернулся от Бога для того, чтобы познать себя и мир своими тварными силами. Это то, что мы называем первородный грех. Первое отпадение от Бога, которое лишило возможность ровно расти и врастать в тайну Божества. И вот для того, чтобы мы могли совершить то, к чему мы призваны, Господь учредил таинство. Что такое таинство? Таинство – это такое божественное действие, которое нас приобщает к тому, что является нашей и тварной, и божественной природы. Тварной в каком отношении? Мы перестали быть той тварью, которую задумал и которую сотворил Бог. Невинный, чистый, открытый Богу до конца, без тени. С другой стороны, мы призваны еще эту меру перерасти в приобщение с Богом. И поэтому таинство каким-то изумительным образом употребляют вещество тварного мира для того, чтобы нас приобщить к тайне Божества. И на этом стоит остановить внимание на мгновение. Каким это образом тварное вещество может нас приобщить к тому, что мы сами не можем совершить? Дело в том, что тварь порабощена греху, или, вернее, порабощена несовершенству человеческим грехом, но тварь остается безгрешной как такова. И поэтому Бог может все тварное осветить полнотою своего присутствия и благодати и передать этот дар благодати и богоприсутствия через тварь нам. Когда Бог стал человеком, Он приобщился ко всему веществу Вселенной, потому что вещество Вселенной могло его принять, оно никогда ему не изменяло, никогда не восставало против него. И вот в таинствах Господь Иисус Христос берет хлеб, берет вино, берет воду при крещении, берет масло при помазании маслом и так далее, и это вещество соединяет с собой, с тем, чтобы это вещество, передаваемое нам, отдавая нам, могло бы нас осветить. В водах крещения мы очищаемся силой освященных вод от нашего греха. В даре святых тайн мы приобщаемся телу и крови Христовых, потому что и хлеб, и вино могут приобщиться к Богу непосредственно даром Божиим, тогда как мы сами этого просто своей воли не можем больше сделать. И вот таинство является действие Божие. Совершителем всякого таинства является только сам Господь Иисус Христос и Дух Святой. Человек никакими своими силами, даже при рукоположении в священство, даже при посвящении в епископство, не получает власть над тварным миром для того, чтобы взять простой хлеб земли и сделать его частью тела Христова, или взять чару вина и ее сделать частью крови Христовой. Это может совершить только сам Господь Иисус Христос. И в этом отношении тайносовершитель, единственный тайносовершитель – это Бог. Но ставится тогда вопрос о том, какова роль священника. Нужен ли он для чего-либо? Да, он нужен. Он нужен, потому что для того, чтобы совершилось чудо, нужно сотрудничество человека, нужна добрая его воля, нужна его вера, нужна его открытость, нужен его дар самого себя. И вот священник – это человек, которого Бог ставит на такой грани, на которой только сам Господь Иисус Христос по праву может стоять. И в таинствах человек, поставляемый в диакона и потом священника, будет участвовать, да. Он участвует как икона, он глаз Божий, и он глаз народа. Он глаз народа в том смысле, что он кричит от имени всей твари и всего собравшегося народа: «Господи, приди! Господи, соверши над нами непостижимое таинство! Соедини нас с самим собой! Очисти нас от греха! Приобщи нас к твоей святости!» И в ответ на это Дух Святой сходит на воды крещения, на хлеб и на вино причащения, на елей миропомазания.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. «Тот, кто был зрим, как наш Искупитель, ныне перешел в таинство». Это слова святого Льва Великого. Современный английский богослов митрополит Каллист Уэр выбрал эти слова эпиграфом к главе о таинствах в своей книге «Православная церковь». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги и этой главы.
Главное место в православном богослужении принадлежит таинству, или, как они называются по-гречески, мистериям. «Евхаристия называется таинством», – писал святой Иоанн Златоуст, «ибо то, во что мы верим, отлично от того, что мы видим. Но видим мы одно, а верим в другое. Когда я слышу упоминание о теле Христовом, я понимаю сказанное в одном смысле, а не верующий в другом. Этот двойственный характер, внешний и внутренний одновременно, составляет отличительную черту таинства. Подобно церкви, таинства одновременно видимы и невидимы. Во всяком таинстве присутствует сочетание внешнего видимого символа с внутренней духовной благодатью. При крещении христианин внешне погружается в воду и в то же время внутренне очищается от грехов. При Евхаристии он принимает то, что видится как хлеб и вино, а в действительности есть тело и кровь Христовы. В большинстве таинств церковь берет материальные вещи – воду, хлеб, вино, масло – и делает их носителями Духа. Таким образом, таинства направлены назад, к воплощению, когда Христос облекся материальной плотью и сделал ее носительницей Духа. Но они направлены и вперед, вернее, предвосхищают апокатастасис и окончательное искупление материи в судный день. Православие отвергает любые попытки умалить материальность таинств. Человеческая личность должна рассматриваться в холистических терминах, как целостное единство души и тела, и потому таинственное богослужение, в котором принимаем участие мы, люди, тоже должно включать в себя целиком наши тела вкупе с нашими душами. Крещение совершается через погружение в воду, в Евхаристии вкушается дрожжевой хлеб, в таинстве исповеди отпущение дается не на расстоянии, а через возложение руки на голову кающегося. При отпевании гроб обычно оставляют открытым, и все подходят к нему и целуют усопшего. Мертвое тело внушает любовь, а не отвращение. Православная церковь обычно говорит о семи таинствах, в основном тех же самых, что и в римско-католическом богословии. Это крещение, миропомазание, равнозначно западной конфирмации, Евхаристия, покаяние или исповедь, священство, брак или освящение. Только в XVII веке, когда латинское влияние достигло апогея, этот список окончательно определился. До того православные богословы значительно расходились в установлении числа таинств. Так Иоанн Дамаскин говорит о двух таинствах, Дионисий Ареопагит о шести, Иоасаф, митрополит Эфесский, XV век, о десяти, а византийские богословы, признававшие семь таинств, расходятся в содержании этого списка. Даже сегодня число семь не имеет особенного догматического значения для православного богословия, но употребляется главным образом в целях удобства в учении. Те, кто учит в терминах семи таинств, должны остерегаться двух неверных толкований. Во-первых, хотя все семь являются истинными таинствами, не все они равны достоинству, но среди них имеется определенная иерархия. Например, Евхаристия стоит в самой сердцевине всякой христианской жизни, чего не скажешь о елеосвящении. Среди семи таинств крещение и Евхаристия занимают особое положение. По формуле Совместного комитета католических и англиканских богословов, Бухарест, 1935 год, эти два таинства являются превосходнейшими среди божественных таинств. Во-вторых, когда мы говорим о семи таинствах, мы никогда не должны изолировать их от многих других действий в церкви, которые тоже обладают сакраментальным характером и, соответственно, именуются священнодействиями. К ним относятся обряды, связанные с принятием монашества, великое освящение воды на богоявление, заупокойная служба и помазание монарха. Во всех этих обрядах присутствует сочетание внешнего видимого символа и внутренней духовной благодати. Православная церковь практикует также множество меньших освящений, тоже имеющих сакраментальную природу. Освящение зерна, вина и масла, плодов, полей, домов, любого предмета. Такие малые освящения и службы подчас носят весьма практический и прозаический характер. Это могут быть молитвы об освящении автомашины или тепловоза, об очищении помещений от паразитов. Народная религия Восточной Европы литургична и обрядова, но не всецело не от мира сего. Религию, которая печется о пропаганде новых способов истребления гусениц или об извлечении мертвых крыс со дна колодцев, трудно было бы уличить в чистом мистицизме. Эвери, византийский патриархат. Между более широким и более узким смыслами слова «таинство» нет жесткого разграничения. Всю христианскую жизнь нужно рассматривать как целое, как единую мистерию или единое великое таинство, разнообразные аспекты которого выражаются во множестве действий, одни из которых совершаются в человеческой жизни лишь однажды, а другие, быть может, каждый день. Таинства имеют личностный характер. Они – суть средства, через которые Божья благодать подается каждому христианину индивидуально. По этой причине в большинстве таинств православной церкви священник называет христианское имя каждого. Например, давая святое причастие, он произносит: «Причащается раб Божий имя, святого тела и крови Господа нашего». При елеосвящении: «Отче, исцели раба твоего имя от болезни телесной и душевной». При рукоположении епископ возглашает: «Божественная благодать, всегда исцеляющая слабое и сотворяющая недостающее, посвящает имя». Заметим, что тот, кто совершает таинство, никогда не говорит от первого лица. Он не должен произносить «я крещу», «я помазую», «я посвящаю». Таинства совершаются не нами, но Богом в церкви. Их истинный совершитель есть сам Христос. Как говорит святой Иоанн Златоуст, священник всего лишь дает взаймы свой язык и предоставляет свою руку. В сегодняшней православной церкви, как и в ранней церкви, тесно связаны между собой три таинства, вводящие в христианство: крещение, миропомазание, первое причастие. Православный, который становится членом тела Христова, тотчас наделяется всеми преимуществами этой принадлежности. Православные дети принимают во младенчестве не только крещение, но также миропомазание и причастие. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».